Итак, и здесь говорит Златоуст, когда, и, потому что если мы умертвим члены тела, то тогда в состоянии будем жить. Но в этом, в каком смысле, вот члены тела, какие члены тела умертвим? Умертвим ли для зла? Вот если мы не дадим членам тела работать для зла, тогда они будут жить по-настоящему. Ну это и понятно, да? Представьте себе, мы умертвили печень для алкоголя. Как вы думаете, это здоровее будет? Или мы умертвили легкие для табака? Понятно, да? Так обычно легкие никотином пропитывались, а тут вот мы убили легкие, не даем никотин брать. Понятно, да? Легким будет лучше. Понимаете, да? Даже в прямом смысле этого слова. Вот. И, конечно же, это касается вообще всех остальных членов тела. А, и здесь как раз Златоуст говорит, в этом устав жертвоприношения, потому что и рот огня необыкновенный. Нет нужды в дровах и в сгорающем веществе. Напротив, огонь поддерживается в нас сам собою. Не сжигает жертву, но еще оживляет ее. Такой жертвы Бог требовал из древности. Почему и пророк сказал, жертва Богу, дух сокрушенный. Такую жертву принесли три отрока, говоря, сейчас нет князя и пророка, и не места, чтобы принести жертву и обрести милость. Но душой сокрушенной и духом смиренным, да будем мы приняты в жертву. Понятно, да? Огонь какой у нас есть? Огонь жертвы божественный. Огонь божественной жертвы какой? Это, то есть, огонь Святого Духа. Этот огонь, он должен сжигать в человеке все страсти. Огонь Святого Духа должен уничтожать в человеке все злые дела. И он живет в человеке, да? Он действительно приносит человека в жертву Создателю. Понятно, Дух Святой входит в человека. Когда? Мир помазания, в Новопятидесятнице. И он загорается, горит, сжигая всякую страсть. И, конечно, очень помогает огонь святого причастия. Понимаете, да? Вот огонь святого причастия, он также помогает человеку. Да будет, поэтому сказано в молитве перед причастием, да будет тело твоей кровь, Господи, во мне огонь, попаляющий нечистый во мне помысл, да? Вот действительно, святое причастие – это такой некий божественный огонь, выжигающий, возжигаемый в члены тела, выжигающий зло и наоборот, усиливающий человека к доброделанию. Но жертва должна быть еще и святой. Что значит святой? То есть неукоризненный, да? Чистый для Бога. Вот в Ветхом Завете вы не могли бы принести Богу жертву какую-нибудь порочную. Вот если, например, вот есть такое правило, иногда... В Новом Завете есть, нет, сохранились некоторые, видимо, материальных жертв. Вы знаете, да, иногда приносят на канон, да, пожертвования. Вот, это как бы форма жертвы, да, приносит деньги, приносит там какое-то имущество и так далее. Но есть ограничения. Нельзя Богу приносить худшего. Нельзя приносить Богу по принципу, на тебе Боже, что нам не гоже, да? Эта жертва называется жертвой Каина. Вот Каин как раз первый, он принес жертву именно такую, по этому принципу, понимаете? Он принес жертву, которая отвратительна была для Бога, именно потому, что она была по принципу как бы, откупиться от Бога, да? То, что не нужно Богу. Вот. И именно на этом как раз-то можно погореть. И здесь вот как раз-то Златоуст говорит. При этом апостол внушает нам и то, что, принося жертву, члены свою жертву, мы должны сделать их неукоризненными, потому что представляем их не земному человеку, но самому царю не вселенной, Бога. И не для употребления только на сражение, но чтобы восседал на них царь. То есть, понятно, ведь нам дана честь не только сражаться за Христа, так? С злыми духами, да, побеждая их. Но мы должны стать седалищем небесного царя. В нас, как на престолах, должен Бог восседать. Мы действительно... получаем в жертву тело Господне, да, и которое входит в нас, да, и Бог внутрь нас поселяется, мы становимся домом Бога. И вот эта немыслимая честь, она должна, конечно же, справиться с тем, что мы должны члены святыми сделать для Бога. Вот. Ибо Господь не гнушается восседать наших членов, говорит Златоуст. Напротив, весьма этого желает, и чего не избрал бы царь, служащий одному с нами Господу, то избирает владыка ангелов. Итак, поскольку члены наши должны принесены и суть жертва, то отсеки от них всякую скверну. Доколе у них есть что-то скверное, они не будут жертвой. Глаз, если смотрит на предмет, возбуждающий сладострастие, не может быть принесен в жертву. Понятно, да? Также негодные для жертвоприношения руки хищные. и любостяжание, и которые любят наживу. Ноги хромающие и входящие в театры, говорит Златоуст. Чрево, работающее сластолюбие и выжигающее страсть к удовольствиям. Сердце, которое питает гнев или нечистую любовь. Язык, говорящий срамное. Со всех сторон надо бы осмотреть, нет ли в нашем гневе чего-нибудь скверного. Если в Ветхом Завете в наши жертвы что-нибудь скверное, если в Ветхом Завете приносившие жертвы обязаны были все осматривать, и не позволялось приносить в жертву что-нибудь безухого, безхвостого, там, да, в струпьях, в наростах, да, то тем более мы, которые приносим жертву не бессловесных овец, но себя самих, должны соблюдать большую осмотрительность и во всех отношениях быть чистыми. И мы сделаемся чистыми, если уничтожим старого человека, уметим земные члены, растунем для себя мир. Члены здесь какие? Не физические члены, а грехи, которые портят физические члены наши. В таком случае уже не нужно будет нам ни ножа, ни жертвенника, ни огня. Или, правильно сказать, все это будет нужно, только не руками сделанное. Вот это нам это свыше. И огонь свыше, и нож, и широта неба будет для нас жертвенником. Да, представляете, какой огромный, да, жертвенник для нас будет. Небеса, где мы будем жить. Вот, итак, жертва святая, они, казалось бы, уже благоугодны Богу, но нет. Апостол добавляет, что нужно давать, что жертва должна быть благоугодна Богу. Почему? Именно жертву надо приносить Богу, ничего постороннего не имея в намерении, кроме угождения Творцу. Потому что возможно, что жертва чистая по делу будет нечиста по намерению. Например, милостыня чистая по делу, дело может быть нечистой по намерению. Ради тщеславия поданное, так? Таким образом, скверненное, так? Молитва чистая по делу может быть нечистой по намерению. Потому что я прошу какого-нибудь зла, так? Или неугодного Богу. И вот таким образом, надо, чтобы была жертва себя совершаема в духе веры Христовой. Потому что как Христос пришел крестным путем, и что мы спасение даровано нам крестом, нельзя принять иначе, как крестом же подъемлемым. То есть нужно взять крест Господень на себя. Так бывает именно тогда, когда кто из тела своего делает жертву Богу. Когда человек ради, как бы, готов распяться Христу, когда он готов себя всего отдать Христу и старается угодить Творцу, вот тогда это угодно Богу. Бывает пример такой, что человек, пример можно привести, курение Богу вещь угодная по отношению к фимиаму, да? Да. Ну, само себе бывает Богу угодное, а Аарон приносил жертву Богу угодную Богу. Да, и даже гнев Божий остановился, когда Аарон воскурял жертву перед лицом Бога, так? Но когда Дафан и Верон захотели, да, принести жертву Богу, курение, что произошло? Огонь вышел, их сжег, да, потому что от них не угодно было принять жертву, так? Поэтому нужно не просто делать добрые дела, а делать их благоугодно. Понимаете разницу? Потому что они пытались захватить священство. Итак, и все это нужно зачем? Чтобы совершать словесное служение Богу. Здесь стоит слово «служение», «латрия». Если мы вспоминаем с вами, что служить никому, кроме Бога, нельзя. Никому вообще. Знаете, да? Ни стране, ни людям, ни земле, ничему нельзя служить. Служить можно только Господу Богу. Как сказано, ему одному служи. И вот здесь сказано, что жертва должна быть предоставлена для разумного служения, для словесного служения. Что значит словесное служение? Или там стоит слово логитин, диалогическое служение Богу. Можно так интересно привести, да? Эта служба будет словесным, мысленно, духовно, если вы будете, если мы будем совершать ее в согласии со Словом Божиим. Понятно, почему словесное служение? То есть служение Богу должно быть основано на чем? На Слове Божьем. Если все мы наши члены будут не просто делать добро, как нам кажется, да? А иметь на все свидетельство Священного Писания. Помните, об этом Антоний Великий говорил. Все, что делай, имеет свидетельство Слова Божьего. Вот тогда ты спасешься. Вот. И поэтому Саул, завершая толкование этого места, говорит так. На твоем жертвеннике должны быть всегда курица жертва, не плотская, хотя и тело в ней приносится в жертву. Тело станет из жертвы и храма, в котором жрец уже ум или дух. Жертву Богу приносит или совершает службу Богу. То есть человек должен внутри себя служить службу Богу, да, литургии служить Богу. Внутри самого себя, как в храме. То есть он должен непрерывно воскурять перед Богом фимиам, молитвы, так? Служить Богу всеми своими делами и помышлениями, таким образом становясь таким живым жертвенником и храмом Бога. Вот все это совершается в соответствии со Словом Божьим и словесным является, да, то, что эта служба, она разумна, духовна, и человек такой будет у нас совершать жертву, в которой нет ничего плоского, ни такого грубого. И дальше вторая заповедь, которая очень важна, которую очень часто не понимают. Каким образом служение совершается? При условии, не сообразуйтесь с веком сим, но прообразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Здесь очень интересная эта фраза, настолько глубокая, что я, наверное, ей сегодня, пожалуй, ограничусь, потому что эта фраза является ключевой, наверное, для формирования жизни христианина. Дословно, не формируйтесь, не имейте совместной схемы. Это слово «сюн схемати сект синфе». То есть не имейте совместной схемы с этим миром, да? Не имейте совместного, не формируйтесь по веку сему. Но метаморфизируйтесь, да, мы делаетесь, преобразуйтесь, переформируйтесь обновлением ума вашего, чтобы распознавать вам, что такое воля Божия, благая, благоугодная и совершенная. Итак, что значит сообразовываться веку сему? Буквально иметь общую схему с этим веком. Это значит иметь общее желание с этим веком, общее требование, да, общую модель поведения этим веком. Что значит век сей? Вообще, давайте, чтобы понять эту фразу, перейдем понять, что такое век сей. Ну, слово «век» в Священном Писании не означает, там, к примеру, 21 века, да, как такового, да, промежутка в 100 лет. «Век сей» — это протяжение жизни вот, падшего мира. Да? «Сей век» — это время падшего мира, которое находится под гнетом смерти, тления и распада. Поэтому «век сей» — это синоним времени, уничтожающего все. Помните, да, вот этот образ Сатурна, который пожирает своих детей, да, это образ нынешнего века. Это образ того, что истлевает, уничтожает все. Как вот Соловьев говорил, помните, смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Вот век сей, это и есть то самое смерть, сопряженное со временем, так? И как ей сообразуется, имеет совместную схему? А очень просто. Совместная схема века сего образуется тогда, когда человек по духу века сего живет. В чем состоит задача? А в том, чтобы как можно лучше устроиться здесь, на земле. Понятно? Вот в этом суть людей века сего. Схема века сего какая? Здесь как можно лучше наладить себе жизнь. Понятно? Когда человек вот эту схему жизни имеет, модель жизни имеет в голове, тогда у него общая схема с этим миром. Обычный человек, не христь. Как он живет там? Неважно, крещеный, не крещеный, но не христианин. Как он живет? Он живет, чтобы дом был полная чаша, да? Чтобы там машина хорошая была, квартира хорошая, там в семье все было замечательно, да? Чтобы работа была хорошая, да, там, чтобы денег было побольше, да? Вот. И общая схема с этим миром, понимаете? Человек живет по одной схеме с миром сим. Схема жизни у него какая? У него схема жизни какая? Чтобы здесь хорошо устроиться. А в будущем он думать не хочет. Попробуй обычному человеку скажи, а тебе умирать придется? Да он тебя обидится смертельно, да? И скажет, вообще рот закрой, об этом говорить не хочу. Ну, встречали, да, наверное, таких людей?
А что ты мне там, да. Смерти хочешь моей?
Да, смерти хочешь, да? Я не могу пригласить батюшку причащать к больной бабушке, а то вдруг она подумает, что она умирает. Вот мне так говорили. Да, про собор особенно часто это говорят. Почему? Потому что у них схема века сего, понятно? У них в голове схема века сего. Главное здесь. И человек живет только в этом мире, понятно? Вот в этом смертном падшем мире. Но, а такие христиане попадаются? Вот, попадается куча всего. Вот, интересно, очень интересно, Феофан говорит, я буду сейчас на нем основываться. В чем состоит дух века сего? В том, что всю заботу и попечение имеют лишь о том, чтобы получше устроить свое земное благопытие всеми подручными средствами, какие могут быть даны, своими личными способностями, силами, семье, семейством, имением, связями, всеми гражданским бытом и порядками его, даже порядками делами веры и церкви, и течением всех событий, близких и далеких, и зависящих и независящих от нас, устроить и полагать при этом только на себя, на свои способы, или на людей и на творение, но не на Бога, всеми правящего. Хотя и веру, и Отче наш читают, и даже могут говорить... Как хорошо, он прав, говорит, не говорит, он говорит, разглагольствует о промысле Божьем, да, но эти люди при этом, да, только и думают, как бы здесь своими силами или силами людей, да, устроиться здесь хорошо. Вот таких людей куча. Я пришел в церковь, дайте мне поставить свечку, да побольше, чтобы у меня все на земле хорошо было. Видели таких людей? Да, вот люди, которые пытаются Бога вовлечь в схему мира сего, понятно? Вот. Это не то, что Бога жалко. Понимаете, Бог-то не жалко здесь дарыть все. Но все равно отсюда уйти-то придется. Вот представьте себе, ты молишься Богу, чтобы тебе дали там хорошую квартиру. Дали тебе хорошую квартиру. И ты на следующий день помер. И чего? И зачем тебе эта хорошая квартира? Чтобы поминки были в хороших условиях, да?
Детям что осталось?
Помер вместе с детьми. Разбился на машине. Легко. Все. И толком. Телек, где можно молиться, находится вот здесь. Понятно? Нет, конечно, хорошо, когда есть квартира, это все вещи замечательные. Они не противоречат Евангелию, да? Но Евангелие противоречит что? Противоречит то, что ты об этом, на этом циклишься, понятно? Вопрос в цикле не в этом, а в этом, да? Понимаете разницу? Когда человек циклится на этом деле, вот возникает вопрос именно совместной схеме с этим миром. Вот. И дальше говорится, вот эти псевдохристиане, они вроде и думают и о Боге, знают, что есть другой мир и другая жизнь, но сердцем живут в этом веке и в том, что дает он, не имея никакого вкуса ни к чему, что выше этого века, и никакого стремления не испытывая к тому, что не имеет чувственного, плотяного, земного. Понятно? Это вот как раз пример таких людей, которые сообразовываются с этим веком. Понятно? Такие люди, например, пытаются и христианство под этот век сделать. Говорят, надо доказать всем, что у нас христианство современно, прогрессивно, соответствует там каким-то нормативам и так далее. Понимаете? Но это глупость, понимаете? Просто глупость. Итак, дух века сего не означает непременных, заметьте, бесстыдной порочности и необузданной страстности. Не означает. Он грехолюбив и страстен, и самоугоден. И в этом ставит неотъемлемую черту его. Но явного зла и греха он не терпит. А хочет казаться добропорядочным и честным. Скрывая нередко за такой благовидной ширмой грехи иногда злодейства. И страстность даже самую срамную. Понятно? Но он при этом хочет быть очень порядочным. Таким. Понятно? Вот это как раз вот в чем проявляется дух века сего. Вот. Но не все его чада таковы. Главное в нем то, что было вначале сказано, что он только в этом веке его имеет надежду. Земное счастье он только преследует, понятно? И своими средствами хочет его, напрягается его устроить. Вот в этом проявляется дух века сего и те, кто ему служит. Понятно? Мы ему сообразовываться не должны. У нас должна быть другая схема жизни. А вот какая схема жизни должна быть у нас? Это схема жизни мира. А какая у нас здесь? Вот заметьте, Феофан Затворник очень говорит жестко. У кого, в ком живет такой дух, в нем нет ничего христианского. Хотя он и христианин, да, по крещению, даже там в церковь ходит, так. Но вот христианство начинается с того момента, когда зарождается в сердце человека позыв и стремление к небесному. К духовному, к вечному и божественному, с отвращением от земного, чувственного, временного и тварного. Дух Христов противоположен духу века сего. Понятно? В чем противоположность? Тогда как последний весь на земле и в земном, да, то есть дух века сего. Он только о земном думает. О том, как прожить хорошо, эти там, не знаю, там, оставшись нам, ну, 30-40 лет. В лучшем случае, да? А то бывает, и может, 20, 10, 5, 1, пол года. Не знаю, сколько, да? Вот. А Дух Христов, он стремится, он наоборот, Дух Христов, он весь в небе, в небесном, в Боге и в Божественном. Только это любит, одно это преследует, и в нем в этом находит вкус. Это Дух Христов. И это не значит, что человек в этом духе, находясь, будет отрешен от всего земного и тварного. Уже ничего такого не касается. Ничего не имеет в своих делах, похожего на дела обычных сынов века. Нет, не значит. Просто интерес к другому, понимаете? Такой человек и семью имеет, может иметь, может не иметь. Это уже вещь вторая. Такой человек, он и квартиру может забыть, что получить, может и машину купить. Но ему это не интересно. Там машину покупают, ну, по делам нужно там и все, да? Вот. Помните, я рассказывал пример, как определить человека-психопата, да, по отцу Георгия Романенко, да? Да-да. Если машиночка вся вычищена, да, блестит, вырезана, значит, человек-психопат. В нормальной машине должны быть там фантики валяться. Понятно, что человек должен относиться как к вещи, да, которые используются, и все. Ну, это так, отвлечение, а суть вы поняли, да? Человек делает все дела этого мира, но они ему... Неинтересно. Ну, сделал, слава богу. Хорошо отработал, слава богу, забыл. А ему интересны, все мысли, все стремление сердца куда? В божественное, в мир небесный. К нему он стремится, к нему он готовится, да? К нему его все влечение. Вот это и есть признак настоящего христианина. Понятно? Тот, кто этого признака не имеет, тот такой человек, он, конечно, христианином не является.